Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Сегодня мы приглашаем вас посетить очень маленькую, но драгоценную выставку «Посвящение Дмитрию Виноградову. Рождение фарфора из земли российской». Так она называется. Эта выставка открылась 5 декабря в арабском зале Зимнего дворца. Выставка маленькая, потому что предметов, созданных самим Дмитрием Ивановичем Виноградовым или при нем, сохранилось невероятно мало. В более широком смысле елизаветинского фарфора, то есть изделий, изготовленных на Невской порцелиновой мануфактуре в царствовании Елизаветы Петровны, тоже очень немного. По этой же причине эту маленькую выставку можно назвать драгоценной. И также потому, что для русской истории, даже для русской науки, сохранившиеся предметы – это как редкие драгоценные камни. А для русской науки имя Дмитрия Ивановича Виноградова не менее важно, чем для культуры и искусства, потому что именно он создал первый русский фарфор, описал все тонкости и сложности химико-технологических процессов. О выставке рассказывает ее куратор, старший научный сотрудник и хранитель фарфора отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Ирина Богдасарова. Обычно мы задаем первый вопрос специалисту, но в этот раз специалист поинтересовался нашими впечатлениями о выставке, что было неожиданно и приятно. С этого и начнем.
У меня уже, так сказать, необъективно заранее положительное впечатление. Дело в том, что я, в принципе, предполагала, что должно быть страшно интересно. Ну, Виноградов, да, конечно. Это вот все наши знаменитые ЛФЗ, потом ФЗ. И понятно, что, ну, не может не быть интересно. То есть это должны быть исторические вещи, которые обязательно нужно смотреть и видеть. Поэтому я как бы, ну, заведомо понимала, что это будет очень интересно. Но когда увидела на фотографиях, я сначала, конечно, очень удивилась, она такая маленькая. Она хорошо сделана очень, конечно. Действительно подчеркивается, что ли, жемчужность каждой вещи, как мне кажется. Потому что, я так понимаю, что сохранилось очень мало от этих...
Ну да, в принципе, виноградовский период или елизаветинский период императорского фарфорового завода – это вот очень короткий промежуток времени. А, в общем-то, это 40-е, чуть-чуть 60-е годы, хотя Дмитрия Ивановича Виноградова уже не стало в 1758 году. Но считается, и это подтверждают произведения, сохранившиеся до наших дней, что какое-то время еще пользовались в начале царствования уже императрицы Екатерины II, пользовались еще бельем, готовыми изделиями периода правления Елизаветы Петровны. Ну, что и понятно. Конечно же, сама Екатерина, когда вошла на престол, не тут же переименовала Невскую порцелиновую мануфактуру в императорский фарфоровый завод. Это произошло лишь в 1765 году. А эта выставка, она для нас действительно знаковая, и прежде всего мы подчеркиваем вещи, да, конечно, такие ценные, и спасибо большое, что вы обратили внимание на дизайн экспозиции. Делали дизайн приглашенные дизайнеры Андрей Шилюта и Ирина Чекмарева. Ну, лично я с ними работаю уже не первый раз, и в свое время мы делали выставку «Обманки в искусстве» в Манеже.
Да, я помню очень хорошо эту выставку, мы делали даже репортаж.
Да, именно. И прежде всего мы хотели подчеркнуть, вспомнить, показать широкому зрителю Дмитрия Виноградова это имя. Всем известно сподвижника Виноградова Михаил Ломоносов. А на самом деле они были друзья и учились изначально вместе. И сам Дмитрий Виноградов, он уроженец Суздаля. И начальное образование получил в Славяно-Греко-Латинской академии под Москвой. А затем он в числе избранных был направлен на дальнейшее обучение сюда, в Петербург, в Академию наук. В 1735 году, соответственно, ему было 15 лет. И через год лишь трое были отправлены за границу, в Германию. Сначала в университет Марбурга, а затем в центр горно-рудной промышленности во Фрайбурге. Возвращается Дмитрий Виноградов в Петербург как раз в год основания Невской порцелиновой мануфактуры в 1744 году. Он сдает прекрасно экзамен и получает звание перкмейстера, горный инженер по-нашему. Но судьба распорядилась по-другому, и он был направлен на кирпичные заводы, с чего и начался, собственно, развитие производства, которое в настоящие дни действует и разрослось, и имеет уже мировой бренд.
Я так понимаю, что на самом деле в России совсем не опоздали с фарфором. То есть Виноградов изобрел, ну, так сказать, свой рецепт, ну, буквально там на 30 лет позднее, чем в Западной Европе знаменитые вот эти вот фарфоровые изделия. То есть, в общем, все вполне в ногу со временем.
В ногу со временем, но если говорить об очередности, то фарфоровый завод в Петербурге, он третий в Европе. Сначала это Масинская фарфоровая мануфактура. Она была основана в 1709 году, потом Венская. Ну, я пропускаю Север, потому что там все-таки был мягкий фарфор. Mm-hmm. А мы говорим сейчас о твердом mm-hmm. фарфоре. И вот 40-е годы – это Петербург. Конечно же, Елизавета гордилась этим предприятием. Более того, мечтала о фарфоровом собственном производстве еще Петр I, потому что он видел восточный товар через Остинскую компанию. Приходил к нам китайский фарфор, а потом европейский. И в 18 веке фарфор называли белым золотом царей, что не случайно. Он все-таки был редкий. И действительно ценился на вес золота. И вот я благодарю, что вы заметили момент, который мы подчеркнули с нашими дизайнерами. Каждый предмет показать как бриллиант. И вот эта подсветка изнутри в каждом кубике, да, она подчеркивает белизну материала, угу. того, чего добивался Дмитрий Виноградов, совершенно верно. Рецепта перед ним никакого не было. Он видел китайские вещи, видел европейские образцы. Но как сделать? Какие надо компоненты добавить, чтобы получился такой материал? Сколько его выдержать? И этого пути он добивался сам, путем проб и ошибок. И Дмитрий Виноградов еще и первый теоретик чистого порцелина в Европе. Он описал, как делается порцелин, когда пришел к этому сам. И в 1752 году, именно этим годом, который называется «Обстоятельное описание чистого порцелина, как он и в России при Санкт-Петербурге делается».
То есть до него никто вот таких, что называется, исследований там, химико-технологических не делал, да? То есть все держали в тайне и, в общем, не вникали в такой в научный процесс?
Может быть, и хотели, но было запрещено, потому что нужно было сохранять тайну. Более того, человек, который хранил тайну, у него даже было определенное наименование «арканист», от «арканум», «хранящий тайну». И этому человеку особенно делать ничего не надо было, просто хранить тайну. Но он очень был почетный, но и было наказание. Если вдруг тайна хотя бы частично выдавалась, то на Востоке, например, могли и казнить.
Ничего себе.
Да.
Вот. В общем, он еще и не только открыл российский фарфор, но его, в принципе, сделал доступным миру некое, ну, вот это вот знание химическое.
Да. И опытным путем Дмитрий Виноградов приходил как к изготовлению массы, так и он же сам изобрел печь для обжига. Сначала для фарфора малой руки, для вещей небольших, будь то вот шахмат, например, который представлен у нас на выставке, небольшие, да, чашечки. А затем, после 1756 года, он же сам изобретает большую печь для обжига фарфора. И появляется возможность изготавливать более крупные предметы. Это уже предметы сервизов. Я бы хотела еще сказать о Дмитрии Ивановиче Виноградове то, что мы, к сожалению, не знаем, как он выглядел. То есть у нас нет...
Ничего не сохранилось.
Не сохранилось ни портрета, ни гравюры, ни хотя бы рисунка. Возможно, где-то в фондах имеется. У нас есть, конечно же, портреты, когда неизвестный художник и неизвестно, кто изображен. Но пока этого нет. Единственное, что мы знаем о внешности Дмитрия Виноградова, это он когда со своим другом, будущим сподвижником Михаилом Ломоносовым отправлялись за границу, то ему был выдан паспорт. И в этом паспорте было лишь всего написано, что он высокого роста, и волосы у него темно-каштанового цвета. Угу. Больше мы ничего не знаем. И вот Эрмитаж совместно с императорским фарфоровым заводом провел акцию в этом юбилейном в 2020 году в честь 300-летия со дня рождения пионера русского фарфора. Эксперты и исследователи отдела истории русской культуры подобрали изобразительные материалы, живописи, костюмов, предметов прикладного искусства именно середины XVIII века. И эти материалы на отдельном диске были переданы главному художнику завода, заслуженному художнику Российской Федерации Нелле Петровой. Опираясь на эти методические материалы, Нелли расписала фигуру. И эта фигура, скульптура Дмитрия Виноградов, была передана в дар торжественно на открытии выставки Государственному Эрмитажу, и занимает она центральное место.
Да, венчает как бы вот эту пирамидку.
Да, конечно, это поэтизированный образ, и здесь напудренный парик, видимо, темно-каштановые волосы скрываются под ним. Но к образу Виноградова обращались художники императорского фарфорового завода на протяжении всего этого времени. И у нас есть фильм, который демонстрируется на выставке здесь, в арабском зале Зимнего дворца. Этот фильм создан силами Эрмитажа, автор сценария Анна Маслова. И в этом фильме можно увидеть, как эта фигура создавалась на заводе. Мы ездили туда несколько раз, чтобы заснять все этапы производства фигуры, а также показать, как сейчас работает завод.
Но она замечательно вписывается. И я так понимаю, что рядом с этой фигуркой как раз исторически одна из самых первых, да, фигур, чашечек, скажем так. И они очень, вот, совершенно почти неотличимы.
Связь времен мы хотели здесь показать. Я немножко дополню, чтобы закончить с фигурой. Сама форма, она была воссоздана в 2005 году на императорском фарфоровом заводе по модели советского мастера Глеба Садикова. Модель изготовлена была в 1968 году. Поэтому здесь мы еще и захватываем немножко советский период, так, чтобы не забывать, и это сложное для завода, может быть, для завода как раз оно было достаточно светлым временем. А рядом с фигурой чашечка, простая по форме, на вид неказистая, обрамленная изображением рельефной виноградной лозы. И эта лоза ассоциируется, конечно, с именем самого мастера. И эта вещь сделана руками Виноградова. Над ней ее имеется клеймо мастера в виде буквы W. И год изготовления вещи – 1749 год. Наши дизайнеры взяли за основу именно это клеймо W. Вот оно у нас тут и на стенде мы можем видеть. А если мы можем обойти инсталляцию и увидеть эту букву W в основе витрины этой инсталляции. А на ней столбики разного уровня. И эти столбики не случайно разного уровня, будто бы перепад температуры во время обжига, вот это дыхание пламени, дыхание печи. А кто-то не заметил, что, возможно, были бы столбики лучше белые. Наверное. Но они ассоциируются, может быть, лучше были легли, может быть, в интерьер зала. Но цель была не в этом. Дело в том, что известно из дневников Виноградова, что печи обжигались именно еловыми брусками. И это та самая ель, которая была также при производстве виноградовского фарфора.
Ну, черный цвет очень оттеняет действительно вот все эти вещи. Мне кажется, на белом они могли бы потеряться.
Да, тем более, что фарфор белый сам по себе. Когда дизайнеры выставки спрашивали меня как куратора, есть ли у меня в голове какой-то порядок расстановки отобранных экспонатов, то я сказала, сделайте, пожалуйста, так, как вы считаете нужным. Подумав о том, что, во-первых, это один короткий период, 40-е, начало 60-х годов, один мастер. И, конечно же, на тот момент проб и ошибок не было какой-то схемы и конкретного плана, когда вещи малые руки, предметы загружались в печку, а что-то выходило хорошим, а что-то, конечно же, с серьезным и производственным браком. А поэтому была дана воля, и я очень довольна, как стали предметы. И эта инсталляция, здесь можно ходить направо, налево, по кругу, в любую сторону. И мы вот сейчас находимся в зале, видим, что есть посетители. И действительно никого не смущает, и никто не задумывается о том, с чего начинать. Потому что начали бы с цифры 3 или 11, а вы всегда окунетесь в атмосферу конкретного предмета. И здесь у нас ассортимент Невской порцелиновой мануфактуры.
Хорошо, пусть играет.
Также представлен и скульптурами, вот эти замечательные шахматы, и посудными формами, чайно-кофейными предметами, и предметами столового и десертного сервиза собственного Елизаветы Петровны. Также на имя основательницы завода представлена пакетовая табакерка. А пакетовая она называется так потому, что сделана в виде конвертика. И вот мы ее поставили торцом, чтобы увидеть дно, как будто уголки конверта вот сложены.
Да.
С имитацией сургучной печати под антик. А на крышке имя Елизаветы Петровны. Такие табакерки очень ценились. Не случайно их оправляли в золото или серебро. Данная табакерка в золотой оправе. Большой радостью для Елизаветы Петровны было создание первого сервиза из российского материала. Собственно, сервиз Елизаветы Петровны. А он хорошо узнается за счет сеточки золоченой, на которых в одних случаях есть изображение пурпурных лепестков, и в меньшей степени таких предметов сохранилось меньше, с голубыми незабудками. Вот как-то ажурная корзиночка. Кстати, эту корзиночку Государственный Эрмитаж приобрел себе в этом 2020 юбилейном году. Так, это крайне редкое приобретение. Вообще елизаветинский виноградский фарфор практически на антикварном рынке не бывает. А тут как будто бы сам Дмитрий Виноградов направил эту корзиночку в фондово-закупочную комиссию Государственного Эрмитажа.
То есть вот получается, что в некотором смысле вот каждый год в Эрмитаже проходит выставка последних поступлений. И вот это тоже, ну, немножечко так, выставку последнего, одного из последних поступлений, вот 20-й год.
Абсолютно точно это можно тоже так назвать. Но тут, если говорить о новых поступлениях, вообще мы очень любим, когда покупаем новое, показывать тут же, не убирать фонды, да, и сами полюбоваться, а показывать, что музей пополняется ценными образцами. И вот, например, в 2010 году Государственный Эрмитаж купил художественный фарфор галереи Попова в Париже. И среди произведений на выставке представлена вот эта коричневая лошадка среди шахматных фигур. Ага. И таким образом в коллекции Эрмитажа стало 9 шахматных фигур. Это значительно. И пасхальное яйцо тоже из галереи Попова. Пасхальное яичко обладает маркой в виде двуглавого орла, вдавленного в массу. Это марка елизаветинского периода, потому что, начиная с Екатерины Великой, маркировка императорского фарфорового завода – это вензель правящего монарха. То есть от Е2, Б1 и так далее до Николая II, Н2. А изображение двуглавого орла в маркировке виноградского фарфора, оно, конечно, сулило процветание российского предприятия.
Можно, да, вопрос?
Да, конечно.
Вот Дмитрий Иванович, он сам именно, понятно, что он там изобретал массы, из которых делать какие-то пробные образцы. Но, в принципе, вот самые первые, то есть он еще и художник был, самые первые вещи он сам делал. То есть вот, допустим, эта чашечка с лозой, то есть вот он сам этот узор лепил.
Да, он учился немного, но он учился рисованию. И вообще это был человек очень широкого образования для своего времени, ну, уровень Михаила Ломоносова. И, с одной стороны, судьба его сложилась, ну, гениально, да, именно ему было суждено изобрести русский фарфор. Но, с другой стороны, с момента, как он оказался вдали от Петербурга, вдали от просвещенной части общества, он стал унывать. И умер он рано, ему было всего лишь 38 лет. И когда он писал свои научные записи, то иногда он еще писал, кстати, стихи. И между строчками уже проходят такие ноты грусти. «Рано я стал стариком», — пишет он. И вот, не имея семьи, не имея детей, он внезапно заболевает, и его не становится в 1758 году. Накануне он своим руководителям, так скажем, писал письма о том, что его доля тяжела, его грозятся посадить на цепь, и он, в общем-то, чувствовал себя униженно.
Ну, это же было связано с некоторой его, так сказать, вот, ну, такой болезнью,
ну,
к,
да,
сожалению,
да,
трагической,
к сожалению,
которая у нас
распространена. Пристрастился в какой-то момент к алкоголю, и это усугубило все общее положение. И, кстати, вот этот момент его биографии, из-за этого в свое время, когда заводу, Ленинградскому фарфорному заводу присваивали имя, присвоили именно Ломоносова, а не Виноградова, поскольку вот эта особенность не позволяла...
Я как раз хотела спросить, что почему Ломоносов, он же совсем коротко руководил...
Он всего лишь два месяца.
Практически и не руководил, но почему-то именно с Ломоносовым, а не с Виноградовым.
Ломоносов всего два месяца был директором, но этого хватило, чтобы как бы сделать замену имени в предложении. Но суть не в этом. Суть в том, что сегодня его триумф в 300-летие со дня рождения. И надо сказать, что Дмитрий Иванович Виноградов сам никогда не был представлен к русскому двору, никогда не был представлен императрице. И все достижения, все как бы положительные, да, выходы фарфора из обжига, их забирали тут же другие люди, приближенные ко двору, и представляли императрице, конечно же, как свое достижение.
Понятно.
И, наверное, это тоже было тяжело для самого,
да,
Виноградова, потому что он не видел, не слышал ответного отклика. Ему говорили лишь то, что все хорошо, продолжай.
Все-таки как важно в творчестве иметь обратную связь, вообще в каком-либо труде, слово о поддержке. Впрочем, нельзя сказать, что Виноградов не был признан при жизни, как многие другие талантливые люди. Все-таки его труды, изобретения легли в основу действующего до сих пор уникального производства. Но по достоинству оценен он действительно уже только последующими поколениями. Судя по всему, он был человеком очень тонкой душевной организации, и ему, получившему такое же фундаментальное образование, как и Ломоносов, довольно долго находившемуся на обучении в Европе, вероятно, оказаться оторванным от научной петербургской жизни было действительно тяжело. Ведь Невская порцелиновая мануфактура хоть и была под Петербургом, но в 10 верстах от тогдашних границ. Это в то время было достаточно далеко. Ну что же, мы продолжим знакомиться с выставкой «Посвящение Дмитрию Виноградову. Рождение фарфора из земли российской» в нашей следующей передаче. О самом первом русском фарфоре и его создателе рассказывает старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Ирина Богдасарова. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.